Я не знаю, что она скажет на это. Думаю, вам лучше самой сообщить ей о моем визите. Я буду у вас днем, около 3 часов. Герцог говорил медленно, как будто с трудом подбирая слова. И затем, видя, что Корнелия молчит, встал, поклонился ей и, повернувшись спиной, направился через бальный зал к ступенькам, ведущим вниз. Корнелия осталась сидеть на стуле. С ней творилось нечто странное. Она с трудом удерживалась от мучительного желания броситься вслед за герцогом, позвать его обратно, чтобы он продолжал сидеть около нее, и она могла говорить с ним так, как не осмеливалась заговаривать во время ужина. «Ах, как было глупо, — думала Корнелия, — сидеть, проглотив язык, в то время, как ей хотелось сказать ему так много. Теперь, когда ее смятенье улеглось, она упрекала себя в том, что могла оттолкнуть герцога своей грубостью. Бестактно с ее стороны было говорить, что ей не нравится его родная Англия. Должно быть, она показалась ему неуклюжей, невоспитанной девицей, сущим ничтожеством. Корнелия в отчаянии сжала пальцы в кулаки, ощутив себя последней дурой. Впервые в жизни ее охватило такое волнение. Она танцевала с ним, она сидела рядом с ним. Зал постепенно вновь заполнялся гостями и шумом. С некоторым облегчением Корнелия увидела свою тетю в сопровождении испанского посла, направляющуюся к ней. Возможно, уже настала пора возвращаться домой. Ей хотелось побыть одной и подумать обо всем происшедшем. «Что же вы поделывали с Дрога?» — поинтересовалась Лили. Испанский посол ни на шаг не отходил от нее. «Герцог ушел?» — рассеянно ответила Корнелия. «А ты, оказывается, весьма хитроумная девушка. Сумела заманить герцога на ужин тет-а-тет», — заметила Лили. «Уж не знаю, что теперь люди подумают обо мне, как и твоей опекунше, которая позволяет подобные вещи. Кстати, для тебя было приготовлено место за королевским столом, а ты его проигнорировала. Мы должны быть поосторожнее, не правда ли, ваша светлость?» Лили обернулась к послу. «А не то моя маленькая племянница живо заработает дурную репутацию». «Даже если мисс Бедлингтон натворит что-нибудь, то стоит вам только попросить за нее, и она будет немедленно прощена», — любезно сказал посол. «Ваша светлость всегда все приукрашивает», — улыбнулась Лили. Больше о герцоге не было сказано ни слова. И только уже подъезжая к дому, Корнелия вспомнила о его предстоящем визите. «Герцог Роухэмптон просил разрешения навестить меня завтра днем», — сказала она. «Я ответила ему, что он должен сначала спросить разрешения у вас, но он только сказал, что придет завтра в 3 часа». «Ты можешь принимать герцога, когда пожелаешь», — ответила Лили, к удивлению Корнелии, с раздражением в голосе. «Что такое? Что такое?» — забормотал лорд Бедлингтон. До этого он дремал в углу кареты, но теперь встрепенулся и уставился на жену. Ее лицо было отчетливо видно в свете уличных фонарей. «Я же предупреждал тебя, что не желаю видеть Роухэмптона в своем доме», — повышая голос, начал он. «Но он придет к Корнелии, Джордж, не ко мне». «А почему бы это? До сегодняшнего вечера он ее в глаза не видел». «Знаю, дорогой, но если он все же желает увидеться с твоей племянницей, нам будет трудно найти предлог, чтобы отказать ему». «Если это опять какие-то твои фокусы», — начал было лорд Бедлингтон, но замолчал, заметив предостерегающий жест Лили. «Прекрати, Джордж, не при Корнелии же!» Тон Лили был полон такого возмущения, что лорд Бедлингтон вздохнул и снова забился в угол кареты. Корнелия пыталась припомнить их беседу, лежа в постели.